7. Стать недоступным. Вторник, 29 июня 1961. Всю неделю Дон Хуан рассказывал мне о повадках диких животных, чем совершенно меня очаровал. Он объяснил мне, а потом продемонстрировал несколько тактических приемов охоты, основанных на том, что он называл «перепелиные причуды». Я был настолько поглощен его объяснениями, что совершенно не замечал течения времени. Я даже забыл об обеде. Дон Хуан в шутку заметил, что это совсем на меня не похоже. К концу дня он поймал 5 перепелов в простейшую ловушку, устанавливать которую он меня научил. 2 будет достаточно, сказал он, и остальных выпустил. Затем он научил меня жарить перепелов на костре. Я хотел было нарезать с кустов веток, чтобы запечь перепелов на костре целиком, как это делал мой дед. Он готовил дичь на углях, обложив ее листьями и зелеными ветками и обмазав мокрой землей. Но Дон Хуан сказал, что нет никакой нужды в том, чтобы причинять вред кустам, тем более что мы уже причинили его перепелам. Поев, мы не спеша направились к скалам, видневшимся в отдалении. Мы уселись на склоне песчаникового холма, и я в шутку сказал, что, как по мне, то я приговорил бы всех 5 перепелов, и что приготовленные мной они по вкусовым качествам заметно превзошли бы жаркое, которое приготовил он. «Я в этом не сомневаюсь», — с готовностью согласился Дон Хуан. «Но если бы ты все это проделал, то, возможно, нам не удалось бы уйти отсюда целыми и невредимыми». «Что ты хочешь сказать?» — спросил я. «Что могло бы нам помешать?» «Кусты, перепела, все вокруг восстало бы против нас». «Никогда не могу понять, всерьез ты говоришь или нет», — сказал я. Он изобразил нетерпение и причмокнул губами. «У тебя какое-то странное представление о том, что значит говорить всерьез. Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться. Но все, что я говорю, это совершенно серьезно. Даже если ты не понимаешь, о чем идет речь. Почему мир должен быть таким, каким ты его считаешь? Кто дал тебе право так думать?» «Но ведь нет доказательств того, что он не такой», — возразил я. Темнело. Мне было интересно, собирается ли он поворачивать к дому. Но он, похоже, не торопился, а я был настроен довольно благодушно. Дул холодный ветер. Вдруг Дон Хуан встал и сказал, что нам нужно подняться на вершину холма и встать там на свободной от кустов площадке. «Не бойся», — подбодрил он меня. «Я твой друг и прослежу за тем, чтобы с тобой ничего плохого не случилось». «Что ты имеешь в виду?» — встревожился я. Дон Хуан обладал коварной способностью из состояния полнейшей удовлетворенности и даже радости мгновенно загонять меня в состояние дикого страха. «В это время суток мир очень странен», — сказал он. «Вот что я имею в виду. Но что бы ты ни увидел, не пугайся».
«А что я могу увидеть?»
«Пока не знаю», — ответил он, внимательно всматриваясь во что-то, находящееся к югу от нас. Дон Хуан как будто не был ничем обеспокоен. Я посмотрел в том же направлении, что и он. Вдруг он оживился и левой рукой указал на темное пятно среди кустарника внизу. «Вот оно!» — сказал он, словно ждал появления чего-то, и это что-то неожиданно появилось.
«Что это?» — спросил я.
«Вот оно!» — повторил он. «Смотри, смотри!» Но я не видел ничего, кроме кустов. «А теперь оно здесь!» — настойчиво сказал он. «Оно здесь!» В это мгновение меня ударил порыв ветра, в глазах появилась резь. Я смотрел на то место, куда показывал Дон Хуан. Там не было абсолютно ничего необычного.
«Я ничего не вижу», — сказал я.
«Ты только что это почувствовал. Только что. Оно попало тебе в глаза и мешало смотреть».
«Что оно? О чем ты говоришь?»
«Я специально привел тебя на вершину холма», — ответил он. «Здесь мы заметны, и нечто пришло к нам».
«Что нечто? Ветер?»
«Не просто ветер», — сурово произнес он. «Тебе может казаться, что это ветер, потому что ветер — это все, что тебе известно».
Я напряг глаза, вглядываясь в кустарник, покрывавший окружающую пустыню.
Дон Хуан немного постоял рядом со мной,
а потом вошел в чапораль и начал обрывать большие ветки с каких-то кустов. Сорвав 8 веток, он сложил их в пучок. Мне он велел проделать то же самое и громко извиниться перед кустами за причиненный им вред. Когда у каждого из нас оказалось по охапке веток, Дон Хуан велел мне бегом вернуться на свободную от растительности вершину холма и лечь между двумя большими камнями. С молниеносной быстротой он разложил ветки из моей охапки так, что они укрыли меня с головы до ног. Потом он улегся сам и точно так же укрылся ветками из своей охапки. Потом сквозь листья он прошептал, чтобы я следил, как так называемый ветер перестанет дуть, едва мы сделаемся незаметными. В какой-то момент ветер, как и предсказывал Дон Хуан, действительно утих, что весьма меня изумило. Переход был настолько плавным, что я вряд ли заметил бы перемену, если бы специально за этим не следил. Какое-то время после того, как мы спрятались, ветер еще шуршал листьями над моим лицом, а потом все вокруг нас постепенно стихло. Я прошептал Дон Хуану, что ветер стих, и он шепотом ответил, что нужно лежать неподвижно и не шуметь, поскольку то, что я называю ветром, не ветер вовсе, а нечто, обладающее собственной волей и самым натуральным образом способное нас узнать. От нервного напряжения я засмеялся. Приглушенным голосом Дон Хуан обратил мое внимание на застывшую вокруг нас тишину. Потом он прошептал, что собирается встать, и велел мне сделать то же самое, левой рукой аккуратно отодвинув ветки. Встали мы одновременно. Дон Хуан какое-то время всматривался в южном направлении, а потом вдруг резко повернулся назад. «Змея! Настоящая змея!» — пробормотал он, указывая на юго-запад. «Смотри, смотри!» — подтолкнул он меня. Я смотрел со всей внимательностью, на какую только был способен. Мне очень хотелось увидеть то, о чем он говорит, но я ничего не замечал. Вернее, я не замечал ничего такого, чего не было до этого. Передо мной простиралась пустыня, поросшая кустами, которые вроде бы шевелил мягкий ветерок. Они шелестели. «Оно здесь», — сказал Дон Хуан. И в это мгновение ветер ударил мне в лицо. Казалось, что он и в самом деле начал дуть после того, как мы встали. Это было невероятно, и я решил, что всему этому обязательно должно быть какое-либо вполне логичное объяснение. Дон Хуан мягко усмехнулся и посоветовал мне не перегружать мозги поисками причины. «Давай-ка еще раз наломаем веток», — сказал он. «Я очень не люблю так поступать с маленькими растениями, но мы должны тебя остановить». Он собрал те ветки, которыми мы укрывались, сложил их в кучу и забросал землей. Затем, так же, как и в первый раз, мы сорвали по 8 больших раскидистых ветвей. Все это время ветер дул безостановочно. Я чувствовал, как он треплет волосы у меня над ушами. Дон Хуан прошептал, что после того, как он меня укроет, я должен лежать молча и без малейшего движения. Он очень быстро укрыл меня с ног до головы, потом лег рядом и укрылся сам. Мы лежали так 20 минут. За это время произошло совершенно необъяснимое явление. Ветер опять стих. Его жесткий непрерывный напор сменился едва заметными вибрациями. Я затаил дыхание в ожидании сигнала. Вот Дон Хуан осторожно отодвинул ветки. Я сделал то же, и мы встали. Над вершиной холма опять нависла неподвижная тишина. Чапораль под нами еле-еле вздрагивал листьями. Дон Хуан неотрывно смотрел на юг. «Опять идет!» — громко воскликнул он. Я непроизвольно подпрыгнул от неожиданности, едва не потеряв равновесие, а он громко приказал мне смотреть. «Но что я должен увидеть в отчаянии?» — спросил я. Он ответил, что оно, чем бы там оно ни было, ветром или чем-то другим, похоже на облако, на вихрь вдалеке над кустами, который подбирается к вершине холма, на которой мы стоим. Я увидел волну, пробежавшую по кустарнику на некотором расстоянии от нас. «Вот оно», — сказал Дон Хуан, — «смотри, как оно нас ищет». Сразу вслед за его словами мне в лицо очередной раз ударил устойчивый поток ветра. Но реакция моя теперь была иной. Я пришел в ужас. Я не видел того, о чем говорил Дон Хуан, однако видел таинственную волну, пробежавшую по поверхности кустарника. Не желая поддаваться страху, я спешно выискивал какое-нибудь приемлемое объяснение. Я уверял себя в том, что в этих местах должно быть имеются устойчивые воздушные потоки, и Дон Хуан, отлично зная эту местность, не только хорошо в них разбирается, но и умеет рассчитывать их поведение. Поэтому все, что от него требовалось, это лежать, считать и поджидать, пока ветер прекратится. Поднявшись же на ноги, ему нужно было только дождаться следующего порыва. Из моих умственных упражнений меня вытряхнул голос Дона Хуана. Он говорил, что пора уходить. Я заупрямился, мне хотелось остаться и убедиться в том, что ветер перестанет дуть сам по себе. «Я ничего не видел, Дон Хуан», — сказал я. «Но нечто необычное ты все же заметил. Может, еще раз расскажешь, что я должен был видеть?» «Я уже все тебе рассказал», — ответил он. «Нечто, скрывающееся в потоках ветра. Оно похоже на вихрь, на облако, на туман, на лицо, которое кружит вокруг». И Дон Хуан рукой изобразил горизонтальное и вертикальное движение. «Оно движется в определенном направлении, либо перекатываясь, либо вращаясь, как смерч. Чтобы правильно действовать, охотник должен все это знать». Я собрался было подшутить по этому поводу, но Дон Хуан так упорно и серьезно отстаивал свою точку зрения, что я не посмел. Он бросил на меня короткий взгляд, и я отвел глаза. «Глупо верить в то, что этот мир именно таков, каким считаешь его ты», — сказал он. «Этот мир — место, исполненное тайн, особенно в сумерках». Он кивнул в том направлении, откуда дул ветер. «Это может преследовать нас. Оно способно нас вымотать и даже убить». «Ветер?» «В это время суток в сумерках ветра не бывает. В это время существует только сила». Мы оставались на вершине холма еще около часа. Все это время, не переставая, дул сильный ветер.